Глава 24. По истечении 3 недель я, наконец, была в состоянии выйти из своей комнаты и передвигаться по дому. В первый вечер, когда я уже могла сидеть и попросила Кэтрин почитать мне, потому что глаза мои были еще слабы, мы сидели в библиотеке, хозяин ушел спать, и она согласилась, но, как мне показалось, как-то неохотно. Подумав, что интересующие меня книги не устраивают ее, я предложил, чтобы она сама соблаговолила выбрать то, что она будет читать. Она отобрала одну из ее собственных любимых книг и неотрывно читала ее в течение ближайшего часа. Затем посыпались вопросы. «Эллен, ты не устала? Может, тебе лучше прилечь? Ты можешь переутомиться, сидя так долго, Эллен». «Нет-нет, дорогая, я не устала», — отвечала я беспрестанно. Видя мою несговорчивость, она решила прибегнуть к другому способу — продемонстрировать свое нежелание продолжать начатое занятие. Она стала зевать и потягиваться, и, наконец, сказала: «Эллен, я устала. Отложите тогда книгу, и давайте поболтаем», — откликнулась я. Но стало только хуже. Она вела себя беспокойно, постоянно вздыхала и все время поглядывала на часы, пока они не пробили 8. В конце концов она ушла в свою комнату, совсем сонная, если судить по ее капризности, тяжелым векам и потому, как она постоянно терла свои глаза. Следующим вечером она опять выглядела беспокойной, а на третий вечер, находясь в одной компании со мной, она пожаловалась на головную боль и покинула меня. Ее поведение показалось мне странным, и, побыв в одиночестве довольно продолжительное время, я решила пойти полюбопытствовать, стало ли ей лучше, и предложить ей прилечь на софу вместо того, чтобы сидеть наверху в темени. Но я не нашла Кэтрин ни наверху, ни внизу. Слуги утверждали, что не видели ее. Я послушал около двери мистера Линтона. Все было тихо. Я вернулась в ее комнату, потушила свою свечу и уселась на подоконнике. Ярко светила луна. Мелкий снег покрыл землю, и я подумала, что вполне возможно, ей в голову могла взбрести идея погулять по парку, чтобы освежиться и набраться сил. Я заметила фигуру, крадущуюся вдоль внутренней ограды парка, но это была не моя молодая госпожа. В фигуре, когда на нее упал лунный свет, я признала одного из конюхов. Он стоял довольно долго, выглядывая на проезжую часть дороги, проходящую через парк при доме, потом резко кинулся вперед, как будто что-то обнаружил. Спустя некоторое время он показался вновь, ведя под усы лошадку мисс Кэтрин. Она тоже была там, спешившись только что, она шла с другой стороны пони. Мужчина приступил к выполнению своих обязанностей и повел лошадку через газон в сторону конюшни. Кэтрин проникла в дом через оконную створку в гостиной и бесшумно, украдкой прошмыгнула наверх, где я уже поджидала ее. Она очень осторожно вошла в комнату, сняла заснеженную обувь, развязала ленты на своей шляпке и продолжала раздеваться, не догадываясь о моем присутствии. Она как раз откладывала в сторону свою накидку, когда я внезапно поднялась на ноги и выдала свое присутствие. От неожиданности она словно окаменела, выдала нечленораздельный возглас и замерла в неподвижности. «Моя дорогая мисс Кэтрин», — начала я, чрезвычайно впечатленная ее недавним добросердечием, чтобы взорваться руганью, «как это вы ездили верхом в столь поздний час? И зачем вы пытались обманывать меня, рассказывая свои небылицы? Где вы были? Отвечайте. В конце сада», — запинаясь, отвечала она. «Я не рассказывала тебе небылицы». «И больше нигде?» — настаивала я. «Нет», — прозвучал невнятный ответ. «О, Кэтрин!» — в воскликнула я печально. «Вы знаете, что поступаете неправильно. Иначе бы вы не говорили мне неправду. Это глубоко печалит меня. Я бы предпочла болеть еще 3 месяца, только бы не слушать заранее продуманную ложь». Она кинулась вперед, взрываясь слезами, и обвела мою шею руками. «Но, Элен, я так боюсь, что ты будешь злиться», — сказала она. «Обещай, что не станешь сердиться на меня, и ты узнаешь всю правду. Я и сама не хочу ничего утаивать». Мы уселись под подоконником, и я заверил ее, что не стану ругаться, какой бы ни была ее тайна, о которой я, конечно, догадывалась. И так она начала. «Я была на грозовом перевале, Элен. Я не пропустила ни одного дня с того времени, как ты заболела, за исключением 3 раз до и 2 раз после того, как ты стала выходить из своей комнаты. Я давала Майклу книги и картинки, чтобы он седлал Минни каждый вечер и отводил ее назад в стойло. Думаю, его ты тоже не должна ругать. Я приезжала на перевал 7:30 и преимущественно оставалась там до 7:30, а затем галопом мчалась домой. Я ходила туда не для того, чтобы приятно провести время. В течение этого времени я часто бывала несчастна. Иногда я испытывала счастье, но это случалось не чаще, чем раз в неделю. Во-первых, я предполагала, что мне будет слишком сложно убедить тебя помочь мне сдержать собственное слово, данное Линтону, ибо я заверила его, что мы уходили, что навещу его снова на следующий день. Но утром ты осталась наверху, и я избежала этого беспокойства. Когда Майкл чинил замок в дверях парка после обеда, он дал мне ключ, и я рассказала ему, что мой кузен хочет, чтобы я навестила его, потому что он болен и не может сам прийти в Грэндж, а также, что папа будет возражать против моего визита, и я договорилась с ним о пони. Он любит читать и подумывает о том, чтобы вскоре жениться, так что он предложил, что если я буду приносить ему книги из библиотеки, он сделает для меня, что я захочу. Но я предпочла дать ему свою собственную книгу, и это подошло ему больше. Во время моего повторного визита Линтон пребывал в веселом настроении. А Зилла, их домоправительница, приготовила для нас опрятную комнату и разожгла в камине жаркий огонь. Она сказала, что как Джозеф ушел на молитвенное собрание, а Хертон Ирншоу пошел со своими собаками в наш лес промышлять на фазанов, а после она добавила, что мы можем делать все, что пожелаем. Она принесла мне немного горячего вина и имбирных пряников и выглядела чрезвычайно добродушной. Линтон сидел в кресле с подлокотниками, а я в маленьком кресле-качалке на каменной плите под камином. Мы хохотали и болтали очень оживленно, и у нас было много тем для разговоров. Мы планировали, куда мы пойдем и чем мы будем заниматься летом. Я не хочу это повторять, потому что ты скажешь, что все это глупости. Впрочем, один раз мы были близки к тому, чтобы разругаться. Он сказал, что самый лучший способ провести жаркий июльский день – это лежать с утра до вечера на склоне горы в центре вересковой пустоши, и чтобы вокруг цветов мечтательно жужжали пчелы, и высоко над головой в синем небе пели жаворонки, а на безоблачном небе неизменно сияло яркое солнце. Это была его идеальная картина счастливого райского блаженства. Моя же состояла в том, чтобы качаться на дереве, шелестящем зеленой листвой, чтобы дул западный ветер, и яркие белые облака бесшумно и быстро пролетали в вышине над нами. И не только жаворонки, но и дрозды, и коноплянки, и кукушки разливали свою музыку во все стороны, а поодаль были видны вересковые луга, раскинувшиеся в холодной сумеречной лесистой долине. А рядом пусть колышется высокая трава в волнах легкого ветерка, и деревья, и журчащая вода, и целый мир пробуждается в неистовом ликовании. Ему нужно, чтобы все пребывало в радостном восторге покоя. Я же хочу, чтобы вокруг все двигалось и кружилось в чудесном празднестве. Я сказала, что его рай будет лишь наполовину живым, а он сказал, что мой будет захмелевшим. Я сказала, что в его раю я бы ходила сонная, а он сказал, что не смог бы дышать в моем, и стал нервничать. В конце концов, мы договорились, что испытаем оба рая, как только установится подходящая погода. А потом мы поцеловали друг друга и сделались друзьями. Посидев у него еще часик, я рассмотрела большую комнату с ее ровным, непокрытым ковром полом и подумала, как хорошо было бы играть на нем, только надо отодвинуть стол. И я сказала Линтону, чтобы он позвал Зилу помочь нам. А тогда мы бы играли в жмурки, а она ловила бы нас. Мы делали так, Лен, ты знаешь, он не стал звать, он сказал, что ему бы это не доставило удовольствия. Но он согласился поиграть со мной в мяч. Мы нашли два мяча в чулане среди вороха старых игрушек, волчков, обручей и ракеток с валанами. Одна из ракеток была помечена буквой «К», а другая – буквой «Х». Я захотела взять «К», потому что это символизировало Кэтрин, а «Х» могла означать «Хитклифф», его имя. Но у «Х» была щербинка, и Линтону это не понравилось. Я постоянно его побеждала, а он снова менялся ракетками, а потом он стал кашлять и вернулся в свое кресло. Тем не менее, этим вечером он без труда восстанавливал свое хорошее настроение. Он был очарован парой-тройкой чудных романсов, твоих романсов, Эллен. А когда я должна была уходить, он упросил меня прийти следующим вечером, и я пообещала. Минни и я летели домой словно по воздуху, а я грезила о грозовом перевале и моем милом, дорогом кузене до самого утра. Утром я была в отчаянии, отчасти от того, что тебе было плохо, и отчасти от того, что я хотела, чтобы мой отец знал о моих путешествиях и одобрил их. Впрочем, после чая взошла луна, осветившая все ярким светом, и когда я ехала, сумрак развеялся. У меня будет еще один счастливый вечер, думала я про себя, и, что меня восторгало еще больше, у моего милого Линтона. Я проехала мимо их сада, и когда объезжала его, чтобы повернуть к дому, этот их парень Ирншоу встретил меня, взял мою уздечку и предложил мне проехать к центральному входу. Он потрепал Минни по загривку и сказал, что она красивое животное. Казалось, будто он хотел, чтобы я поговорила с ним. Я лишь сказала, чтобы он оставил мою лошадь в покое, а иначе Тали гнет его. Он ответил со своим грубым акцентом: «Случись такое, это не причинило бы мне большого вреда», и посмотрел на ее ноги с улыбкой. Мне даже захотелось, чтобы Минни устроила ему такое испытание. Однако он пошел открывать двери, и как только открыл щеколду, посмотрел наверх на надпись выше и с глупой смесью неловкости и восторга произнес: «Мисс Кэтрин, я могу прочитать это прямо сейчас».
«Замечательно!» — воскликнула я.
«Пожалуйста, дайте нам услышать, как вы читаете. Вы поумнели?» Он произносил по буквам и растягивал слова, читая по слогам имя Хертон Ирншоу. «А цифры?» — воскликнула я ободряюще, понимая, что он замолк намертво.
«Я еще не могу назвать их», — ответил он.
«Какой же вы тупица!» —
— сказала я, искренне смеясь над его несостоятельностью. Глупец таращился с усмешкой, застывшей на его губах, и хмурым взглядом, застилавшим его очи, словно сомневался, стоит ли ему присоединяться к моему веселью. Он не мог решить, было ли это приятное знакомство или то, что было на самом деле неуважение. Я решила его сомнения, внезапно восстановив свою серьезность и потребовав от него уйти прочь, потому что я пришла повидаться с Линтоном, а не с ним. Он покраснел, я увидела это в лунном свете, убрал свою руку со щеколды и скрылся, изображая униженное тщеславие. Думаю, он вообразил, что он такой же воспитанный, как Линтон, потому что смог прочитать по буквам свое собственное имя и сильно расстроился от того, что я думаю иначе. — Погодите, мисс Кэтрин, дорогая, — перебила я. — Я не должна ругаться, но мне не нравится ваше поведение там. Если бы вы помнили, что Хертон такой же ваш кузен, как и хозяин Хитклифф, то вы бы поняли, как неправильно было вести себя таким образом. Его стремление быть таким же воспитанным, как Линтон, по меньшей мере достойно похвалы. Вероятно, он не учился, чтобы просто покрасоваться. Я не сомневаюсь, что вы заставили его устыдиться своего невежества еще раньше, и он захотел исправить это и угодить вам. Глумление над его несовершенством – плохой пример воспитания. Если бы вы воспитывались в таких условиях, как он, разве вы были бы менее грубы? Он был таким же живым и смышленым ребенком, каким всегда были вы. И мне обидно, что его презирает сейчас лишь от того, что неизменный Хитклифф обошелся с ним так несправедливо.
«Ну, Эллен, ты же не собираешься плакать о нем, правда?» — воскликнула она, удивившись моей серьезности.
«Погоди немного, и ты узнаешь, действительно ли он заучивал наизусть буквы, чтобы угодить мне, и заслуживает ли эта скотина того, чтобы я проводила с ним время, проявляя вежливость». Я вошла. Линтон лежал, расположившись на скамье, и приподнялся, приветствуя меня. «Я с вечера болею, Кэтрин, дорогая», — сказал он, — «так что говорить будете вы, а мне позвольте слушать. Проходите и садитесь возле меня. Я был уверен, что вы не нарушите своего слова, и я снова возьму с вас обещание прийти сюда до того, как вы уйдете. Теперь я знала, что не должна надоедать ему, ибо он был болен, и потому я разговаривала тихо и не задавала вопросов, а также избегала хоть как-то вызывать в нем раздражение. Я принесла ему несколько самых своих хороших книг, и он попросил, чтобы я немножко почитала ему одну из них. Я уже было согласилась, как вдруг Иншоу распахнул двери настежь, поразмыслив, он решил рассердиться. Он направился прямо к нам, схватил Линтона за руку и стянул его с сиденья. «Убирайся в свою комнату!» — выговорил он нечленораздельно со всей страстью. Его лицо раздулось и выглядело остервенело. «Уводи ее с собой, раз она приходит увидеться с тобой! Тебе не удастся выжить меня отсюда! Убирайтесь оба!» Он выругал нас и, не дав Линтону времени на ответ, почти зашвырнул его на кухню. А когда я шла следом, его кулаки сжались, очевидно, уж очень ему хотелось поколотить меня. Я на мгновение испугалась и выпустила из рук одну книгу, а он пнул ее вслед за мной и запер за нами двери. Я услыхала зловредный трескучий хохот возле камина и, обернувшись, заметила отвратительного Джозефа, который стоял, потирая свои костлявые руки, и трясся от смеха. «Я был уверен, что он выставит вас вон. Он превосходный лихой парень. У него сложилось правильное представление о Линтоне. Он знает, да, знает так же хорошо, как и я, кто тут будет хозяином. Ха-ха-ха-ха! Он обошелся с вами как следует.
Куда мы должны идти? Спросила я у своего кузена, не обращая внимания на насмешки старого негодяя. Линтон побледнел и весь трясся. В этот момент он не был милым мальчиком, Элен. О, нет! Он выглядел безобразным. На его худом лице и в больших глазах застыло выражение ужаса и бессильной ярости. Он схватился за дверную ручку и подергал ее. Та была заперта изнутри.
«Если ты не выпустишь меня, я тебя убью! Если ты не выпустишь меня, я тебя убью!»
Он скорее провопил, чем говорил. «Дьявол! Дьявол! Дьявол! Я убью тебя! Я убью тебя!» Джозеф снова издал свой каркающий хохот.
«Это в нем говорит его отец!» — воскликнул он. «Это его отец! У нас всегда есть что-то от обоих родителей! Ни на что не обращай внимания, Хертон, мой мальчик! Не бойся! Он не сможет добраться до тебя!»
Я схватила Линтона за руки и попыталась оттянуть его прочь, но он завизжал так пронзительно, так ужасно, что я не отважилась продолжать. Наконец его вопли потонули в ужасном припадке кашля, кровь хлынула из его рта, и Линтон повалился на пол. Я выбежала во двор, охваченная ужасом, и позвала Зиллу так громко, как могла. Вскоре она услышала меня, она доила коров под навесом коровника и оставила свою работу. Она стала расспрашивать, что произошло. Я не могла толком объяснить, потому что не могла дышать. Потянув ее за собой, я выглядывала Линтона. Ирншоу пришел, чтобы посмотреть, что он натворил, а тогда перетащил бедное создание по лестнице наверх. Зилла и я поднялись вслед за ним, но он остановил меня на вершине лестницы и сказал, что я не должна идти дальше, что я должна идти домой. Я закричала, что он убил Линтона и что я желаю войти. Джозеф запер двери и заявил, что я не должна так себя вести, и спросил у меня, может, я такая же сумасшедшая, как и Линтон? Я стояла и плакала до тех пор, пока вновь не показалась домоправительница. Она сообщила, что Линтону уже немного лучше, но ему очень мешают крики и шум, и она взяла меня за руку и силой увела меня в дом.
Эллен, я была готова рвать на себе волосы. Я рыдала и плакала, так что мои глаза едва не ослепли. А негодяй, которому ты так сочувствуешь, стоял напротив, полный самонадеянности, указывал, что мне делать, и отрицал, что в случившемся была его вина. В конечном счете, испугавшись моих заявлений, что я расскажу все папе, и что его посадят в тюрьму и повесят, он начал громко плакать и поспешил уйти, чтобы скрыть свое малодушное волнение. Тем не менее, я не избавилась от него. Когда все же они вынудили меня уйти, и я отъехала на несколько сот ярдов от дома, он внезапно вышел из полумрака у обочины дороги, остановил Минни и схватил меня. «Мисс Кэти, я очень огорчен», — начал он. «Однако это нехорошо!» Я ударила его своим хлыстом так, что рассекла ему кожу, думая, что он, пожалуй, может и убить меня. Он отпустил нас, разразившись одним из своих ужасных ругательств, а я словно в полусне пустила лошадь галопом домой. В тот вечер я не желала тебе спокойной ночи
и не пошла на грозовой перевал на следующий день. Я очень хотела пойти, но была необыкновенно взволнована и боялась вдруг услышать, что Линтон умер. И время от времени я содрогалась при мысли, что могу неожиданно встретиться с Хертоном. На третий день я, наконец, набралась смелости. Я не могла больше выносить неопределенности и улизнула из дома опять. Я вышла в 5 часов и пошла пешком, рассчитывая, что смогу незаметно прокрасться в дом и подняться в комнату Линтона. Однако собаки известили о моем приближении. Зилла встретила меня и, сообщив, что парень пошел на поправку, провела меня в маленькую, опрятную, застеленную коврами комнату, в которой к моей неописуемой радости я увидела Линтона, лежащего на небольшой софе и читающего одну из моих книг. В течение целого часа он не хотел ни разговаривать со мной, ни смотреть в мою сторону. Элен, у него такой сложный характер. И что совершенно сбило меня с толку, так это то, что когда он открыл свой рот, то изрек неописуемую ложь, будто это я послужила причиной беспорядков, а Хертон был не виноват. Не в силах ответить иначе, кроме как вспылив, я встала и вышла из комнаты. Он кинул мне вслед негромкое «Кэтрин». Он не рассчитывал, что я так отреагирую, но я не вернулась. И в следующее утро стало вторым днем, когда я осталась дома, почти решив, что не стану посещать его вновь. Но я была такой несчастной, ложась спать и просыпаясь, и ничего не слышать о нем, что моя решимость растворилась в воздухе, прежде чем я приняла окончательное решение. Решение мне казалось неправильным поехать, теперь же казалось ошибкой воздержаться от поездки. Майкл пришел спросить, должен ли он седлать Минни, и ответила «да». И когда моя лошадка несла меня на себе по холмам, я воспринимала свой поступок как исполнение своего долга. Чтобы заехать во двор, я вынуждена была пройти перед окнами. Не было смысла прибегать к мучительному утаиванию своего присутствия. «Молодой хозяин в доме», — сказала Зила, когда увидела, что я направляюсь в гостиную. Я вошла. Ирншоу тоже был там, но тотчас вышел из комнаты. Линтон сидел в большом кресле в полудреме. Подойдя к камину, я начала разговор в серьезном тоне, отчасти и сама веря в правильность своих слов. «Если вы не любите меня, Линтон, и если вы думаете, что я пришла с намерением навредить вам, и делаете вид, что я только этим и занимаюсь все время, то это наша с вами последняя встреча. Скажемте друг другу прощай и сообщите мистеру Хитклиффу, что вы не желаете видеть меня, так что он не должен больше выдумывать никакого вранья по этому поводу. Сядьте и снимите свою шляпку, Кэтрин», — ответил он. «Вы настолько счастливее меня. Вы должны быть добрее. Папа достаточно говорит мне о моих недостатках и демонстрирует достаточно презрения ко мне. И делает это, конечно, для того, чтобы я был не уверен в себе. Но я часто сомневаюсь, действительно ли я настолько никчемный, как он говорит мне. А потом я чувствую такую злость и горечь, что ненавижу каждого. От меня никакой пользы. У меня плохой характер и скверная душа. И если вы решите, то можете сказать мне «до свидания». Вы избавитесь от этого надокучливого беспокойства. Только прошу вас, Кэтрин, будьте ко мне справедливы. Поверьте, что если бы я мог быть таким же милым, таким же добрым и хорошим, как вы, я бы стал таким очень охотно, даже охотнее, чем быть счастливым и здоровым. Я верю, что именно ваша доброта заставила меня полюбить вас так глубоко, а я не заслуживаю вашей любви. Но все-таки я не могу удержаться от того, чтобы не демонстрировать вам свой характер. Я сожалею об этом и раскаиваюсь в этом, и буду сожалеть и раскаиваться в этом до тех пор, пока не умру». Я не сомневалась, что он говорит правду, и чувствовала, что должна простить его. И несмотря на то, что мы можем поссориться в любой момент, я знаю, что прощу его снова. Мы помирились, но все равно плакали оба в течение всего времени, пока я оставалась там. Не только из-за грусти. Мне все еще было жаль, что Линтон имел такой извращенный характер. Он никогда не допустит, чтобы его друзьям было с ним легко. И он никогда не позволит, чтобы ему было легко с самим собой. С того времени я приходила к нему в его маленькую комнату, потому что на следующий день вернулся его отец. Раза три, я думаю, мы были веселы и полны надежд, как это было в первый вечер. Остальные мои визиты были безотрадными и тревожными, когда из-за его эгоистичности и озлобленности, а когда и из-за его страданий. Но я научилась сносить эгоистичность и озлобленность почти без обид, так же, как и его страдания. Мистер Хитклифф нарочно сторонился меня, так что я его вообще практически не видела. В последнее воскресенье, придя раньше, чем обычно, я услышала, как он жестоко оскорбляет бедного Линтона за его поведение накануне вечером. Я не знаю, как он узнал об этом, не иначе, как подслушал. Линтон, конечно, вел себя вызывающе, однако это не касалось никого, кроме меня. И я прервала нравоучение мистера Хитклифа, зайдя в комнату и говоря ему это. Он разразился смехом и вышел прочь, сказав, что он очень рад, что у меня такая точка зрения на этот вопрос. И я сказала Линтону, что с этого времени о своих горестях он должен говорить только шепотом. Теперь, Элен, ты услышала все. Я не могу прекратить посещать Грозовой перевал, иначе будут страдать двое. Вместе с тем, если только ты не расскажешь папе, мои походы не нарушат ничьего спокойствия. Ты ведь не расскажешь, нет? Это было бы очень бездушно, если бы ты так сделала.
Я приму решение по этому вопросу завтра, мисс Кэтрин, ответила я. Это требует некоторого времени на обдумывание, и потому я оставлю вас сейчас в покое, а сама пойду размышлять об этом. Я размышляла об этом вслух в присутствии своего хозяина. Я отправилась просто из ее комнаты в его и раскрыла ему подробности всей истории, за исключением ее разговоров со своим кузеном, а также не упомянув про Хертона. Мистер Линтон был встревожен и огорчен более, чем мог мне в этом признаться. Утром Кэтрин узнала, что я предала ее доверие, а также узнала, что ее тайным визитом должен быть положен конец. Она тщетно плакала и страдала от запрета и умоляла своего отца проявить сострадание к Линтону. Все, чего она добилась для своего утешения, было обещание ее отца, что он напишет письмо Линтону, в котором разрешит ему посещать Грэндж, когда тот того захочет, но разъяснит, что он больше не может надеяться видеть Кэтрин на Грозовом перевале, зная о характере своего племянника и состоянии его здоровья. Возможно, он бы нашел нужным отказать своей дочери даже и в таком незначительном утешении.